Я вытащил эту фотографию, сунул в нагрудный карман и бегло просмотрел еще пару пачек. Больше ничего интересного не оказалось. Я положил коробку на место и стал пробираться через завалы обратно к выходу. «Пан Вродзинский», — мягко начал Вильям, терпеливо ожидавший меня внизу. «Мне непонятно, что вы ищете? Разве призрак может оставить след?» Я вернул лестницу на место и показал ему фото.
«Видимо, это бывшие владельцы».
У хозяина отеля дрогнул голос. «А что с ними стало? Почему они оставили здесь свои личные вещи?»
«Потому что все они погибли. Ну, кроме тех, кто успел уехать раньше».
«Погибли? Где? Как это произошло?» Призрак покачал головой, не в силах ответить на все вопросы сразу, и махнул рукой, приглашая меня следовать за собой. «Как я понимаю, о таких вещах лучше не разговаривать в общем коридоре». Мы спустились в фойе, и призрак пропустил меня вперед, привычно встав за стойку регистрации.
«Это темная история, сержант. Говорят, почти вся семья погибла в короткое время один за другим. Причина неизвестна до сих пор. Просто их находили мертвыми в своих постелях, причем за закрытыми дверями. С тех пор дом все время сдавали в наем. Он сменил несколько постояльцев, пока наследники не решили выставить его на продажу».
«Эти черти умерли так же, как ваш постоялец?»
«Ну что вы! Какая здесь может быть связь? Тем более, что это было давно».
«То есть следствие не проводилось?» — задумчиво констатировал я. «Впрочем, о чем говорить? Еще каких-то 30-40 лет назад полиция вообще не вмешивалась в семейные разборки».
«Это считалось неэтичным», — подтвердил Вильям.
«Можно я заварю себе кофе?»
«Конечно, сержант. Будьте как дома. Вы же знаете, где у нас что».
Я включил электрический чайник и насыпал в кружку две ложки с самой дешевой аграбики. «А чем занималась эта семья? Вы случайно не знаете?» — спросил я. У меня вдруг возникло одно подозрение, и призрак его тут же подтвердил.
«Кажется, это была актерская династия», — ответил он, поднимая на меня округлившиеся глаза. «Значит, это действительно может быть как-то связано с... ну, со смертью месье Гарри Косяна?»
«Возможно. А эта труппа — первые актеры, поселившиеся у вас после покупки второй половины дома?»
«Да».
Это внушало тревогу. «Нужно будет присмотреть за оставшимися актерами». «Ясно. Значит, вы купили дом с темной историей», — фыркнул я.
«Повторяю, пан Бродзинский, во-первых, на тот момент я этого не знал», — виновато улыбнулся призрак. «Во-вторых, кто же будет ждать столько лет только за тем, чтобы убить какого-то заезжего актера? Где логика?»
«О, поверьте моему опыту, логика и преступник редко дружат меж собой». Делая глоток, я поднял взгляд на противоположную стену и чуть не поперхнулся кофе. Со старой картины на меня смотрела та самая широкоплечая чертовка с фотографией. То же платье с заниженной талией, как носили в начале прошлого века. У призраков принято вечно ходить в том, в чем их застала смерть. Тот же отложной воротник и пояс с бантом. Та же прическа, короткая каре. Но художник добавил еще жесткий пронизывающий взгляд. Вот почему она показалась мне знакомой. Я же видел ее при входе в отель. «Вам нравится картина?» Неправильно понял меня Вильям. «Она висела на той половине дома. Я решил, что здесь портрет будет смотреться лучше. Хорошая рама, реалистичная манера живописи. Не то, что современные мазилы-абстракционисты, рисующие нос на боку и три уха. Вам она никого не напоминает?» Я сунул руку за пазуху и достал старое фото. «Подождите!» — сощурившись, пригляделся призрак. «Но это же она!» «Вот именно! Привидение на заднем плане! Вы точно ее не знаете?» «Увы, если это дама из прошлого века, то мы с ней не встречались в жизни. А после смерти призраки вообще редко общаются меж собой. Может, картина подписана?» Вильям с сожалением помотал головой. Ни имени художника, ни имени натурщицы он не знал. И все-таки в деле наконец-то появилась первая зацепка. Конечно, пока ничто не связывало даму с портрета со смертью постояльца. Ну, кроме того, что она жила в доме с актерами, которые все погибли практически таким же образом, как месье Гарри Касян. Но я уже явственно чувствовал, что это не просто совпадение. Услышав скрип лестницы, мы оба подняли глаза и увидели спускающуюся парочку наших знакомых. Лица у обоих были хмурые. В глазах застыло одинаково отстраненное выражение. Но оба уже успели нарядиться в костюмы и навести грим 13 снежных персонажей. Девушка была в длинном платье с разрезом почти до пояса с одной стороны, чтобы был виден объемный гипс, плюс фривольный розовый костыль под мышкой, ярко накрашенные губы и рискованное декольте. Месье Клошар надел камзол и панталоны франкского дворянина эпохи романтизма, накинув на плечи длинный вампирский плащ с огромным стоячим воротником и алой подкладкой. Мягко говоря, не в тему. Но ладно. На голове у него был рыжий всклокоченный парик с огромными бараньими рогами на висках. На лице большой горбатый нос и устрашающий грим. «Неужели вы идете играть?» Немного удивился я.
«Да, сегодня представление на площади»,
слегка гнусавя из-за приклеенного носа, гордо откликнулся актер.
«Мы должны сделать это в память о нашем друге и наставнике».
«Значит, теперь...» «Вы Люцифер?» — вежливо угадал призрак. Пьер Клошар величественно икнул. Было заметно, что перед выходом он принял на грудь. И немало. «А кого вы играли до этого?» Вдруг стало интересно мне.
«До смерти Асмодея Пьер просто зазывал публику, бездарно изображая замерзающую ворону»,
— фыркнула Лилит. «Ясно. Заполучить для себя роль главного персонажа — это, конечно, мотив, но слабый. Кстати, вы никогда не видели эту чертовку с портрета?» Клошар отрицательно покривил губы, а девушка вдруг равнодушно протянула:
«Я, кажется, видела ее мельком, когда мы сюда вселялись. Грубая и настырная тетка, Она пыталась мне что-то сказать, но я отмахнулась. Комплименты или критика поклонниц, как и раздача автографов перед выступлением, считаются дурной приметой.